Доброго дня всем, дорогие друзья! В эфире программа «Есть что сказать». С минуты на минуту на экране появится наш постоянный проводник по Святой Земле, гид паломнической службы Радонеж Анна Мусан-Леви. А пока я расскажу вам, о чем пойдет речь сегодня. В прошлый раз Анна рассказывала нам о святых местах, которые связаны с событиями праздника Сретения Господня. И вспомнив историю праведного Симеона Богоприимца, мы решили поговорить о ней подробнее и к тому же поговорить о том, как старость воспринимается в традициях Святой Земли. Анна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну вот вопросы озвучены, и теперь мы ждем ваших ответов на них.
Святой Симеон Богоприимец действительно не самый почитаемый, прямо скажем, святой вообще так во всем мире. Пожалуй, наверное, кроме двух мест на земле. Это Хорватия и Святая Земля. Хорватия, потому что там его мощи находятся, а Святая Земля, потому что, собственно говоря, он здесь жил. И вот история о Святом Симеоне Богоприимце, которая появляется в Евангелии, оставляет очень много вопросов. И, в общем-то, там немного о нем сказано. Сказано лишь, что он был старец, был праведник, и что ему было обещано Богом жить до момента, когда он увидит Христа Спасителя. И вот есть церковное предание, которое особенно известно широко, естественно, у нас, на родине Симеона Богоприимца, о том, как святой Симеон это обетование получил. Связана эта история с переводом Священного Писания с иврита на греческий язык. Об этом нам рассказывает такой документ, есть очень интересный исторический, который называется «Письмо Аристея». Ну, ученые относят его примерно к периоду, может быть, лет за 100-200 до Рождества Христова. Кто-то даже говорит, что это ранняя христианская литература. Есть споры, но однозначно документ очень древний. И пишется он от лица человека, который будто бы был свидетелем событий вот, перевода Библии на греческий язык. Рассказывается в этом документе о том, что царь Птолемей, который был большим библиофилом, имел, ну, все буквально книги, которые только есть в мире, кроме Священного Писания евреев. И вот для того, чтобы его получить, ему пришлось отправить в Иерусалим делегацию, посольство к первосвященнику храма с богатыми подарками, и там подробно даже перечень этих подарков есть, с просьбой отправить к нему в Александрию сведущих людей, которые бы свободно владели и ивритом, и греческим, и могли бы сделать перевод, поскольку царь, естественно, ивритом не владел. И вот приводится список в этом документе толковников, то есть переводчиков, которые были отправлены в Иерусалим. И среди них есть человек по имени Симеон. И вот дальше, когда эти переводчики приходят в Александрию, как написано в документе, царь построил для них специальный полуостров такой с домиком, где они могли бы переводить без помех, чтобы никто не отвлекал, не мешал им. Специальные слуги туда им доставляли только еду в определенный час. И вот они принялись за работу. Притом были разделены, естественно, на группы, потому что Священное Писание Пятикнижие, оно очень большое, пророки, да? И вот святому Симеону как раз попал фрагмент из пророка Исаии. Он переводил ту главу, где говорится о том, что дева в чреве примет. И старец задумался, как, собственно говоря, перевести слово «дева», потому что на иврите было явно использовано слово, означающее «девственница», то есть не знавшая мужа. Он подумал, что это ошибка, и решил заменить другим словом, которое будет означать «жена», то есть существо женского пола. Тем более, что на иврите действительно есть вообще два слова, означающих «девушка», «дева». Есть слово «бетуля», это означает именно «девственница». И есть слово «альмаа», что означает просто существо женского пола, молодая, так сказать, девица, да, можно понять и так, и так. И вот святой Симеон решает заменить слово. И как только он занес уже было руку, ему явился ангел и сказал: «Симеон, не трогай написанного, ты не умрешь, пока не увидишь эти слова сбывшимися». И тогда старец написал по-гречески именно слово «парфений», то есть то, что, собственно говоря, и требовалось. То есть дева, девственница. И вот, как рассказывается дальше, уже не в письме Аристея, а как рассказывается в греческом древнем очень предании, однако, что Симеон никак не мог забыть этот момент. И когда они возвращались уже с богатыми подарками, естественно, от царя из Александрии домой, он все время об этом думал по дороге. Ну, как же может быть такое, чтобы девушка, дева незамужняя, могла родить? И вот они проходили мимо реки. И тогда святой Симеон решает так. «Брошу в реку кольцо, и если я найду его потом обратно, тогда поверю словам ангела». И он бросает в реку кольцо. И вот приходят они в ближайший город, покупают на рынке рыбу, разрезают ее, каждый свою, и, естественно, внутри своей рыбы Симеон находит кольцо, которое он бросил в реку. И тогда уже не было у него сомнений, он отправляется в Иерусалим, и по преданию 360 лет жил святой Симеон Богоприимец. Вот, соответственно, примерно 300 лет, может быть, даже чуть больше, он живет в Иерусалиме с ожиданием исполнения этих слов. Конечно, нам очень трудно себе вообще представить, вот, да, как можно так долго ждать. Вот мы, когда бываем и купили Вифезда, например, вспоминаем расслабленного, который 38 лет ждал исцеления, и вспоминаем о том, что мы исцеление от гриппа иногда не можем дождаться даже в течение 2 недель, то, конечно, удивляешься, какая была сила и вера у людей того времени. А тут 300 лет. Ведь надо полагать, что Симеон не оставался же юным мальчиком за это время. Он состарился и, скорее всего, нес тяготы старости и болезни, и немощи какие-то. Но он жил ожиданием встречи с Мессией. А что это означает? Значит, он жил ожиданием соединения человека с Богом. Потому что принесло в мир? Рождение Спасителя. Победу над смертью, искупление от первородного греха, соединение, возможность соединения человека с Богом. И Симеон этого ждет с невероятным терпением и надеждой. Это, конечно, очень потрясает. И вот особенно, когда в Иерусалиме мы имеем возможность и бывать на месте Сретения, и бывать в монастыре святого Симеона Богоприимца, таким образом просто видеть эти места, конечно, подобные мысли приходят просто сами собой, и ты ощущаешь все эти события и саму личность святого Симеона совершенно живо и реально. И поэтому вот нам это всем очень назидательно, очень хороший урок, образ святого Симеона Богоприимца. И вот таким образом предание это, о котором я вам сейчас рассказала насчет рыбы и кольца, попало даже на иконы, которые располагаются в храме в монастыре святого Симеона вокруг его гробницы и вокруг, собственно, той погребальной пещеры, где был похоронен святой Симеон. Вот вокруг нее есть иконы, на которых вся эта история полностью отображена.
Спасибо, это очень интересно. И в связи с этим рассказом вторая часть нашего разговора, разговора о старости. Да. У святого Симеона его очень преклонные лета были несомненной волей Божией. Собственно говоря, и на любом человеке она исполняется, и мера жизни каждого отмеряется там, на небесах. Мы, правда, не всегда об этом помним. И поэтому очень интересное противоречие иногда можно наблюдать. Мы, с одной стороны, желаем друг другу долголетия, многое лето мы поем, но если послушать людей, которые дожили до очень серьезного возраста, то можно уже услышать, что же Господь меня не забирает, чем же Он на меня так гневается, что же я такое должен еще сделать, это в хорошем варианте. Человек задумывается, что он еще должен сделать на этой земле до перехода в вечность, или же просто он ропщет на то, что вот такие немощи старческие он вынужден нести, и конца края им не видно. И в традициях Святой Земли как воспринимается старость? Это проклятие или благословение? Ну, если брать вот такие крайние определения.
Вы знаете, я вообще могу сказать, что я думаю, что вообще Господь дает людям состояние младенчества и состояние старости, то есть беспомощность, да, что там, что тут, зависимость от других людей, наверное, чтобы мы могли проявлять любовь. потому что против старости мы грешим все. Детки — это еще вот они сладкие, вот они такие хорошенькие, они такие миленькие, хотя иногда себя ведут так, что сил никаких нет терпеть, но тем не менее наше умиление ими, скажем так, давлеет над любыми другими чувствами. Ну, у нормальных людей, я имею в виду. А вот со старостью дело обстоит плохо. Мы действительно все часто очень грешим перед стариками, не имея к ним любви, не имея к ним терпения, не заботясь о них так, как нужно. На Святой Земле в этом смысле очень крепки народные традиции. И у евреев, и у арабов, естественно. На Святой Земле принят патриархальный уклад жизни. У нас живут большими семьями. Поэтому пожилые люди оказываются окружены огромным количеством детей, невесток, внуков, правнуков и так далее. Поэтому чего нет у нас на Святой Земле в арабских и еврейских семьях, это одиночество стариков. Особенно, конечно, это у арабов, потому что они постоянно окружены вниманием. Кроме того, поскольку, опять же, общество патриархальное, есть ориентировка на старшее поколение. Это то, над чем я вообще в последнее время много задумываюсь и читаю книги интересные на эту тему, так вот попадаются. Мы ориентированы на своих ровесников. У нас современное общество, особенно вот европейское, ориентировано на себе подобных. Мы, в принципе, не копируем больше наших мам, бабушек, ни в одежде, ни в способе приготовления пищи. Да? Наоборот, у нас скорее... Ты не понимаешь, сейчас так уже не делают. Ну, кто ж так сейчас готовит, да? Как бы сейчас есть уже микроволновки, сейчас уже есть там всякие мультиварки, ну и так далее. То же самое касается одежды, всего прочего. И происходит некий такой разрыв между поколениями, который, естественно, плох и для старшего поколения, потому что они остаются одинокими, и для молодого поколения, потому что не только они не получают опыт, который можно получить от старших, но еще и происходит намного более худшая вещь. Страдает, оказывается, ученые говорят, страдает психика ребенка, подростка, человека, который растет без должного влияния, без должной связи со старшим поколением. Человек вырастает неуверенным в себе, человек вырастает, скажем так, более беспомощным, менее приспособленным к жизни, хотя на первый взгляд кажется, что современные люди очень даже самодостаточные и уверенные, однако это не так. И поэтому общий уровень, скажем так, в мире, умение выживать во всех смыслах, и в физическом, и в финансовом, и в психологическом, падает. А у арабов, поскольку сохраняется вот эта большая семья, этих проблем меньше. И финансово они намного стабильнее, потому что все друг другу помогают. Старикам, соответственно, почет, уважение, даже, можно сказать, даже иногда излишний почет и уважение. То есть, скажем так, балуют своих стариков, всячески им показывают любовь. И это даже не то, что считается добродетелью, быть уважительным к своей бабушке, к своей там, да, прабабушке иногда даже. Это просто как бы, это часть культуры. То есть человек просто не может по-другому, у него нет в голове выбора, а вот мне так сделать или так. Он живет по своим народным, вот уже из века в век передающимся традициям, и это держит и семью, и отношения в семье. Это, конечно, вызывает, ну, просто не то, что умиление, это вызывает такое, знаете, сердечное раскаяние, потому что я сама-то со своим папой, царствие ему небесное, вечная память, имела отношения достаточно сложные, пока мама не умерла. И не оказалось, что вот теперь папа старичок, он, мама была намного старше, и он у меня на руках. И пришел момент, когда я вдруг... Ну, так Господь устроил, что в один момент поняла, как перед бездной встала, что вот сейчас он умрет, а вот мы с ним так и останемся. Непонятно, не то друзья, не то враги, и любви-то между нами и понимания должного нет. И вот тогда обнялись и примирились. Но, к сожалению, очень мало прошло времени, потому что через полгода папы уже не стало. Но эти полгода мы жили душа в душу, и каждое воскресенье мы начали ходить в кафе после службы, чтобы папу побаловать и как-то утешить. Он очень горевал без мамы, естественно, без моей. И до сих пор мы эту традицию поддерживаем. Вот тогда она родилась благодаря папе. И вот как-то... Но На самом деле нельзя упускать минутки. Они уходят, часы, дни вот эти, они уходят. И та любовь, которую мы сейчас не оказали своим пожилым родителям, бабушкам, дедушкам, мы ее уже не окажем потом. Да, можно за них молиться, можно. Но я вам скажу, что совесть будет так терзать и так будет грызть тебя. Вот недостаток этого общения, которое ты поленился получить, когда было можно, что лучше этого не допускать. Потому что действительно это огромная ценность, что у нас есть пожилые люди, что мы можем оказывать им любовь, что мы можем учиться у них, что мы можем греться в их тепле. И знаете, что скажу? Что я на паломниках вижу, поскольку в группах же бывают пожилые люди, что поначалу бывает, кажется, ну такая бабка вредная. Все, не выживу неделю. Ну, бывает. А стоит ей оказать любовь, чуть-чуть уважения, расспросить про ее жизнь, где-то ей ручку подать, где-то ее подождать, не начинать рассказ без нее, где-то что-то. Человек меняется, он становится добрым, приветливым. Оказывается, бабка-то не вредная была, она просто привыкла воевать. Она привыкла воевать с этим миром и с этой молодежью и с этими людьми вокруг нее. А окажи, вот яви сердце как бы теплое, хоть чуть-чуть попробуй. Пусть даже чисто внешне иногда, без должного чувства. Как перед тобой человек совершенно другой раскрывается. И потом уже и вот и вся группа начинает, и глядишь, и бабуля довольна, и все уже ее опекают. И вот тоже еще одна польза паломничества. Ну вот, вот так обстоят у нас дела.
Вот огромное спасибо, потому что вопросы-то у меня были, в общем-то, чисто теоретические, а вы развернули их в такую практическую плоскость, которая действительно гораздо более полезна, чем вот теории насчет, как на Святой Земле воспринимается старость. Спасибо, дорогие друзья, это была программа «Есть что сказать. Встреча на Святой Земле». Всего вам доброго, оставайтесь с нами.